Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Иоанна, но вначале, как обычно, прочтем письмо от нашего слушателя Сергея Вячеславовича из Краснодарского края. Он просит пояснить, что означает «грех к смерти» и «грех не к смерти». Очевидно, речь идет о совете апостола Иоанна, записанном в его первом послании. Здесь говорится так, в 5 главе, в 16 стихе. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Большинство толкователей связывает смысл этого повеления Иоанна с утверждением, записанным в 12 главе Евангелия от Матфея. В этой главе приведена беседа Иисуса с фарисеями, которые обвиняли его, что, изгоняя бесов, он действует силой Вельзевула, князя бесовского. В ответ на это Иисус прибегает к логическому доказательству противоречия, содержавшихся в словах обвиняющих. Он говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Таким образом, было ясно, что фарисеи не хотели признать в нем присутствие Духа Божия и тем самым богохульствовали. Иисус предупреждает их: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Трудность здесь связана с утверждением, что существует непростительный грех, в то время как другие фрагменты библейских высказываний говорят, что все верующие во Христа получат прощение всех своих грехов. Кажется, что евангельские обетования, имеющие прощение совершенных нами грехов, столь всеобъемлющие, что они не исключают ни одного греха. И это действительно так. Вот, например, что записано в первом послании Иоанна, в 1 главе, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Ни один грех не исключается из числа тех, которые будут прощены тому, кто ищет убежище в Иисусе. Достаточно исповедать свой грех, то есть искренне сожалея о нем признаться в содеянном, с тем, чтобы не повторять его впредь. Однако тот непростительный грех, о котором говорит Иисус в Евангелии от Матфея, имеет такое свойство, что совершающий его не верует и не уверует в Иисуса Христа. Господь описывает этот грех как хулу на Духа Святого. Ведь именно Святой Дух совершает работу в душе человека, обращая его к Богу. Если человек возносит хулу на Духа Святого, не позволяя ему осуществить свою работу, то этот человек не может стать верующим, а следовательно, он не может получить и прощение грехов. Слова Иисуса можно перефразировать таким образом: «Не противодействуйте Духу Святому, стремящемуся принести вам духовное возрождение. Если Святой Дух не возродит вас, то вы не сможете обрести прощение». Итак, отрывок из Евангелия от Матфея не противоречит утверждению о том, что каждый грешник, уверовавший в Иисуса Христа, будет прощен. Просто грех, описываемый в данном случае, таков по своей природе, что он исключает покаяние и веру во Христа. Возвращаясь к вопросу нашего слушателя, грех к смерти можно понимать как сознательное и намеренное отвержение Бога, противодействие Святому Духу. Молитва за такого человека бесполезна, так как она не принесет успеха, ведь Бог не навязывает себя насильно, Он лишь призывает прийти к Нему, обращаясь к свободной воле человека. А сам выбор, быть с Богом или отвернуться от Него, — дело каждого из нас. Для тех же, кто кается в своих грехах и ищет убежище во Христе, действительны все обетования о прощении грехов, какими бы они ни были ужасными. А теперь давайте продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению наиболее замечательной и выдающейся главы в Библии, где мы находим чудесную молитву нашего Господа. 17 глава Евангелия от Иоанна содержит самую длинную молитву, которая встречается на страницах Писания, хотя нам понадобится всего лишь 3 минуты, чтобы прочесть ее целиком. Я думаю, что это хорошее указание на то, сколько должны длиться публичные молитвы. Если вы не можете сказать все то, что вам хочется сказать за 3 минуты, значит, вы слишком многословны. Я буду откровенен с вами, друзья мои, и думаю, что краткие, но продуманные и прочувствованные молитвы оказываются гораздо более эффективными, чем те длинные, бессвязные и пустословные молитвы, которые нам нередко приходится слышать в наших церквях. Неудивительно, что наши молитвенные собрания оказываются такими безжизненными и скучными. Начиная с 13 главы Евангелия от Иоанна, мы изучаем прощальное учение нашего Господа. Это прощальное учение можно сравнить с подъемом в гору, когда вершиной или кульминацией всего этого учения является данная молитва. Я приведу вам слова некоторых выдающихся христиан об этой замечательной молитве Иисуса. Основоположник движения реформации Мартин Лютер сказал об этой молитве следующее. «Теплота и сердечность этой молитвы превосходят то, на что способен человек. Здесь Господь до конца раскрывает перед нами и перед своим Отцом глубины своего сердца». Эта молитва звучит искренне и просто, но вместе с тем она чрезвычайно глубока по своему содержанию, так что никто в этом мире не в силах охватить ее подлинную глубину. Мы знаем, что многие другие великие верующие также относились к этой 17 главе с особым трепетом и благоговением. Это великий отрывок, друзья мои, и я чувствую себя совершенно недостойным говорить об этой молитве Господа. Это его высочайшее священническое ходатайство за нас всех. Эта глава является откровением для всех нас, демонстрируя нам то общение, которое, как я полагаю, постоянно имеет место между Господом Иисусом и Его Небесным Отцом. Вся Его жизнь была жизнью молитвы. Вспомните, как Он начал свое служение, как Он удалился в пустыню, где было место для молитвы. В Евангелиях мы очень часто читаем, как Господь в одиночестве поднимался на гору для молитвы или же проводил в молитве целую ночь. Иисус является нашим великим ходатаем и заступником. Господь молится о нас с вами. И если сегодня утром вы позабыли помолиться, то Он не забыл вознести Отцу молитву о вас. Он уже помолился обо всех нас сегодня. Бог всегда слышит и всегда отвечает на молитвы Иисуса именно так, как Он просит. Я вовсе не утверждаю, что Он оставляет без внимания мои молитвы. Нет сомнений, что Бог отвечает и на мои молитвы. Однако это происходит не всегда так, как я прошу Его. Иногда Бог вынужден ответить на мою молитву отрицательно. А бывает, Он делает то, о чем я прошу Его, но совершенно по-другому, нежели я предполагал, или же в совершенно иное время. Но в этом Евангелии, в 11 главе, в 41 и 42 стихах, мы читаем такие слова Иисуса. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». В молитве нашего Господа Иисуса в этой главе можно выделить три части. В первой части Иисус молится о самом себе. Во второй части Он возносит молитву о Своих учениках, и последняя часть Его молитвы посвящена Церкви. В нашей сегодняшней лекции мы обсудим первую часть молитвы нашего Спасителя, когда Он говорит с Отцом о самом себе. Я хотел бы подчеркнуть, друзья мои, что нет ничего плохого в том, что человек молится о себе. Более того, это даже не является признаком эгоизма. Я считаю, что когда мы обращаемся к Богу в наших молитвах, сначала мы должны привести свои сердца и свои жизни в надлежащее состояние перед Богом. Мы, образно выражаясь, должны настроиться на небесную волну. Каждый музыкальный инструмент должен быть настроен перед тем, как на нем можно будет играть. Перед тем, как мы с вами сможем начать молиться о других людях, мы должны помолиться о себе. И это вовсе не эгоизм. Это жизненно необходимая вещь, друзья мои. Итак, давайте прочтем первый стих этой замечательной главы. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“». Сказано «после сих слов». Каких именно слов? Имеется в виду все то, что мы читали в главах с 13 по 16, то есть прощальное учение Господа Иисуса. До этого Спаситель обращался к Своим ученикам, но теперь Он начинает говорить с Отцом. Несмотря на то, что в этой главе Иисус обращается только к Отцу, Он произносит все это вслух ради Своих учеников и ради нас с вами. Сегодня Иисус Христос является нашим великим ходатаем. И, может быть, мы задаем себе вопрос – о чем сегодня молится Иисус? Ответ здесь, друзья мои. Перед нами молитва Господа, молитва, которой Он молится Своему Отцу. Я позволю себе ненадолго отклониться от нашей темы. Все мы знаем молитву «Отче наш», которую находим в Нагорной проповеди в 5 главе Евангелия от Матфея. Ее еще часто называют «Господней молитвой». Однако «Отче наш» на самом деле вовсе не является молитвой самого Господа Иисуса. Этой молитвой Он учил молиться Своих учеников. Начиная эту молитву со слов «Отче наш», Иисус произносит ее от лица всех верующих. Однако Сам Иисус называет Бога Отцом в совершенно ином смысле. После Своего воскресения Он сказал Марии: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. А иди к братьям Моим и скажи им: „Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему“». Мы читаем эти строки в 20 главе, в 17 стихе этого Евангелия. Иными словами, Он говорит: «Я еще не вошел к нашему Отцу. Я называю Его вашим Отцом, потому что вы рождены свыше. Но Он – мой Отец, благодаря моему положению в Троице». А также, друзья мои, невозможно представить себе, чтобы Иисус молился словами: «И прости нам долги наши», то есть «прости нам грехи наши». У Спасителя не было никаких грехов, поэтому Сам Он никогда не стал бы молиться молитвой «Отче наш». И точно так же мы с вами никогда не сможем молиться молитвой из 17 главы этого Евангелия. Это Его молитва. По всей видимости, Господь произнес эту молитву, когда шел вместе со Своими учениками в Гефсиманский сад. Сказано, что Он возвел очи Свои на небо. Я полагаю, что это подразумевает, что Его глаза были открыты. Несомненно, друзья мои, мы с вами можем молиться, не склоняя головы и не закрывая глаз. Мы с вами можем молиться, идя на работу, во время самой работы и в любом ином месте. Ну, а теперь давайте обратим внимание на саму молитву. Она начинается со слов «Отче, пришел час». Спрашивается, какой именно час? Этот час был установлен еще до основания этого мира в вечности, потому что Иисус Христос был Агнцем Божьим, закланным еще до основания мира. Все, что ему предстояло сделать, было задумано еще тогда. И теперь, наконец, пришел час. Помните, во второй главе этого Евангелия мы читали о начале публичного служения Господа. Это было во время свадьбы в Кане Галилейской. Его мать сказала ему, что за столом кончилось вино, прося его явить чудо и показать людям, кто он такой на самом деле. Господь ответил на это словами: «Жена, еще не пришел час мой». Однако здесь его час уже пришел. Настал тот час, когда Иисус Христос должен был оплатить грехи всех людей этого мира. Это был тот час, когда всему Божьему творению предстояло увидеть проявление щедрой Божьей любви, когда сам Божий Сын взял наши грехи на Себя и умер заместительной, искупительной смертью за нас всех. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя», — говорит Иисус. Смерть Иисуса должна была продемонстрировать всему этому миру, что Бог вовсе не является жестоким тираном и самодуром, как утверждают либеральные теологи, читая Ветхий Завет. Бог – это любящий Отец, который возлюбил наш мир настолько, что даже отдал за этот мир своего собственного Сына. А затем этот Сын был воскрешен из мертвых и вознесен на небеса. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, сказано в послании к филиппийцам во 2 главе в 10 стихе. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». В этой фразе кроется весьма глубокий смысл, друзья мои. Прочтем далее второй стих. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Это поразительное по своей глубине утверждение нашего Господа Иисуса Христа. Он обладает властью над всякой плотью. Спаситель мог бы заставить любого человека в этом мире склониться перед Ним в страхе и трепете. Он мог бы подчинить всех нас себе, превратив нас всех в безгласных роботов. Но Ему этого не нужно, ибо Он уже обладает властью над всякой плотью. Эта церковь является даром Божьей любви, даром, принесенным Иисусу Христу. Поэтому Господь дает вечную жизнь всему, что Бог дал Ему. Этот стих вновь поднимает вопрос об избрании и свободе воли, который мы уже неоднократно обсуждали с вами, изучая это Евангелие. И мне не хотелось бы сейчас углубляться в дискуссию об этом вопросе. Существуют две крайние точки зрения – кальвинизм и арминианство. Крайне ортодоксальные кальвинисты отстаивают идею Жана Кальвина о предопределении и предизбрании. Арминианцы, то есть последователи учения Якоба Арминия, отрицают наличие предопределения. Однако, друзья мои, истина, по всей видимости, находится где-то посередине. Если бы Бог каким-то образом открыл мне, кто именно является Его избранником, я бы нес Евангелие только этим людям. Но Бог не делает этого. Он говорит, что всякий, кто захочет, может прийти к Нему. Это предложение адресовано всем людям в этом мире. А потому у нас не будет никакого оправдания, если мы не придем к Нему. Человек сам выносит себе осуждение тем, что отвергает предложение, которое сделал ему Бог. Читаем далее третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Спрашивается, исключает ли Божье избрание кого-либо? Нет, друзья мои, вечная жизнь состоит в том, что мы познаем единственного истинного Бога и Господа Иисуса Христа, которого Он послал. Имеете ли вы желание познать истинного Бога и Спасителя Иисуса Христа? Если да, то вы тоже принадлежите к числу избранных. Он дает вечную жизнь тем, кто услышал этот призыв и откликнулся на него в своем сердце, тем, кто пришел ко Христу по своей доброй воле. «Да знают тебя», — говорит Иисус. Важно вовсе не количество знаний, которые есть в нашем распоряжении. Важно качество этих знаний. Важно то, кого именно вы знаете. Знаете ли вы Иисуса Христа? Точно так же важно вовсе не количество нашей веры, а качество этой веры. Мы верим в единственного Спасителя, в Господа Иисуса Христа. И один из самых известных английских проповедников прошлого века, Чарльз Сперджен, сказал: «Нас спасает вовсе не наша радость во Христе. Нас спасает Сам Христос. Спасает даже не наша вера в Иисуса Христа, хотя она является инструментом спасения. Спасает только кровь Иисуса и то, что Он сделал». Именно Христос спасает нас. Человек может верить во что ему угодно, но самую главную роль играет объект нашей веры. Вот почему Господь говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». В послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе сказано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». И что же говорит Божье Слово? Евангелие состоит в том, что Иисус умер за наши грехи, был погребен и вновь воскрес. Это все факты. Наше знание этих фактов – и наш ответ на это знание не является верой. Вера выражается в доверии Иисусу Христу как личному Спасителю. Вечная жизнь состоит в том, что мы знаем Бога и знаем Иисуса Христа. Иисус – это Его имя как Спасителя, а Христос – это Его титул как Мессии, Царя Израиля. Познать Христа – это значит возрасти в Его благодати и понимании того, что Он сделал. Когда мы двигаемся вперед в нашем понимании Господа Иисуса Христа, в нашем сердце поселяется уверенность. Всякий, кто не имеет уверенности в своем личном спасении, либо не является спасенным, либо все еще остается младенцем во Христе. Человек должен стремиться к состоянию, когда он точно уверен, что он спасен. Вечная жизнь состоит в том, что мы знаем единственного истинного Бога и знаем Господа Иисуса Христа. Это и есть причина, почему изучение Божьего Слова играет такую важную роль. Очень жаль, что многие люди стоят рядом, но так никогда и не обретают уверенности в том, что они спасены. Я читаю далее 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Здесь Господь, образно выражаясь, в последний раз отчитывается перед своим Отцом в проделанной работе. Заметьте, что Иисус еще не умер на кресте. Однако Бог нередко говорит о том, что еще не произошло так, словно оно уже произошло. Будущее время для Бога столь же реально, как и прошедшее. Наш Господь шел на крест, чтобы умереть и затем воскреснуть вновь. А на кресте Он произнес «совершилось». Это означало, что свершилось искупление человечества. Он сделал все, что было необходимо. Мы могли бы поставить на этом точку. Но мы не можем ничего добавить к его завершенному труду. Поэтому Евангелие спасения – это вовсе не то, что Бог просит нас сделать. Это то, что Бог рассказывает нам о сделанном им самим для нас, уже сделанном. И именно наш ответ на все это спасает нас. Читаем 5 стих. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя, прежде бытия мира». Во 2 главе, в 7 стихе послания к филиппийцам говорится, что Иисус уничижил себя. Некоторые теологи утверждают, что при этом Он уничижил себя, лишившись своей божественности. Однако апостол Иоанн совершенно однозначно пишет, что Слово стало плотью. Младенец на руках Марии был Богом, который своим словом сотворил всю эту вселенную. Иисус не был Богом лишь наполовину. Он был и остается Богом на все 100%. Так что же значит фраза, что Он уничижил себя? Друзья мои, Господь уничижил себя, отказавшись от своих прав и привилегий божества. Он добровольно сложил с себя свою славу. Несмотря на то, что Спаситель мог потребовать подобные почести, Он вместо этого сложил с себя свою славу. И сейчас настал момент, когда Он вновь готов был возвратиться на небеса и обрести свою славу. Но об этом у нас пойдет речь в наших следующих передачах. А сегодня мы завершим нашу лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».